Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим рассмотрение темы «Амалек» или «Молитва». Сегодня мы рассматриваем третью, заключительную часть этой темы. Уже в ранние времена, когда Израиль был еще на пути в обетованную землю, то амаликитяне напали хорошо вооруженными огромными войском на Израиль. Как раньше мы рассмотрели в Исходе 17, стих 8, состоялось огромное сражение, которое особо отмечено в Слове Божьем. Состоялась великая битва, в которой Иисус Навин сражался внизу в долине, в нашей низости, а Моисей находился со своим братом Аароном и Ором на холме в молитве. Бог дал указание записать эту историю в Библию для памяти. О чем же следует помнить? В Исходе, глава 17, стих 14, читаем. «Я, то есть Бог, совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Бог хочет амаликитян искоренить. Это не имеет ничего общего с благословением, а с тем, что его обитание будет далеко от тука земли и без росы небесной свыше. Амалику не обетовано ни земное, ни небесное благословение. Много позднее царь Саул получил задание согласно Первое Царство, глава 15, стихи 2 и 3, побить Амалика и все его имущество уничтожить. Этот приказ Саул не выполнил в соответствии с Божьими указаниями. Вследствие этого амаликитяне стали царю Саулу роком, хотя он и истребил весь народ, как мы читаем в стихе 8. Саул лишился царского трона, стих 23, потому что оставил в живых агагского царя и много скота, которых Саул должен был уничтожить. На фоне наших познаний, которые мы получили об Амалике, неудивительным является тот факт, что после смерти Саула царский венец и золотое запястье оказались в руках у амаликитянина. На этом месте хочу поведать всем слушателям еще об одном событии в отношении амаликитян, на которое дети Божьи при чтении Библии обычно не обращают особого внимания. Когда Давид со своими воинами бежал от преследования Саула к филистимлянам, то филистимский князь Анхус подарил Давиду город Сикелаг. А когда решался вопрос участия Давида со своими воинами в войне против своего же народа Израиля, то амаликитяне напали на город Сикелаг и сожгли его, а семьи их и все имущество увезли к себе в пустыню, в плен. Господь проявил милость к Давиду, чтобы он быстро с помощью больного египтянина нашел расположение лагеря амаликитян и напал на них неожиданно ночью. И дальше читаем. Первом Царств, глава 30, стихи 16 и 17. И он повел его, и вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. Следовательно, после сражения Саула не все амаликитяне были уничтожены, и даже после сражения Давида с ними, потому что 400 юношей убежали на верблюдах. Что это значит? Давид является прообразом Господа Иисуса на время благодати. Поэтому во время благодати люди из всех народов и наций могут спасаться на основании веры. В работе «Колодцы», которую я уже сообщал, я объяснил, что верблюды являются прообразом на нашу веру. В нашем тексте Господь еще раз просит помнить о том, как поступил с тобою Амалек на пути. Амалек является прообразом нашего ветхого человека, старого Адама, так как он был внутренним врагом Израиля. Амалек был всегда внутри. Амалекитяне нападали на другие страны, убивали некоторых жителей, грабили их и снова уходили в жаркую пустыню Син. Амалекитяне жили в основном за счет награбленного. Я не знаю, стало ли это направлением в мировой политике. Филистимляне, напротив, являются внешним врагом, который тоже часто нападал на Израиль. Это враг, среди которого мы живем в этом мире, это окружающий нас мир. Как Израиль находился на пути в обетованную землю Ханаан, которую Бог ему обещал, так и мы находимся на пути к обетованной небесной славе, о чем Слово Божие дает нам однозначные сообщения. Внутренний враг Израиля представлен в нас злыми мыслями нашего ветхого человека. Израиль подвергался нападению врага на пути из Египта в Ханаан, а мы более или менее подвергаемся нападению врага, как только через обращение оставляем пустыню мира сего. Путь через пустыню и из пустыни может часто быть очень трудным делом. Одни преодолевают его сравнительно хорошо, а другие падают жертвами, то есть застревают на полпути. Множество препятствий этого пути действует на странника изнуряюще, как тогда, так и сегодня, как во времена Израиля, так и сегодня в нашей жизни. Израиль часто ослабевал в пути, а мы, в Евреях, глава 12, стих 3, Писание увещевает нас, чтобы мы не изнемогали и не ослабевали душами ради служения в духе, Римлянам 8, стихи 3 и 4. Ослабление в плоти проявлялось у Израиля через ропот и возмущение против Моисея и Бога. Сегодня усталость души многих детей Божьих мы находим в беспринципности, равнодушии и инертности по отношению к духовным вещам. Поводом для согрешения у Израиля были жажда и голод в пустыне. Поводом для согрешения сегодня является недостаток восприятия хлеба жизни и живой воды, Слова Божьего в пустыне мира сего. Так как путь в землю обетования был чаще всего трудным, и израильтяне с трудом продвигались в палящей жаре, то больные, старые и изнуренные оставались далеко позади от общего количества израильтян. Войско Израиля и отстававших чаще всего разделяли многие километры. На всех этих отставших нападал Амалек и убивал их. Их имущество он забирал и за счет награбленного жил. Связь со скинией собрания, святилищем, которое двигалось в голове колонны, была очень важной. Кто терял эту связь, тот находился в великой опасности хотя бы из-за одного Амалека, который убивал всех. Кто отставал? Там наверняка происходили ужасные драмы, иначе Бог не возбуждал бы несколько раз воспоминание об Амалеке, который гласит, как он встретил тебя на пути. Слово «как» говорит небесным языком о жестокости и подлости Амалека. В стихе 18 нашего текста мы читаем о слабых. Там сказано, когда ты устал и утомился, то Амалек нападал и бил беспощадно. А далее читаем буквально: «И не побоялся он Бога, хотя эти, отставшие Амалеку, ничего не причинили, он совершал злое дело своих рук против них». Здесь мы в общем познаем, что богобоязнь ставит человеческой злобе границы. Мы познаем также, что грехи не остаются ненаказанными, ибо память об Амалеке, согласно указанию Господа, должна быть изглажена. Эти события в Ветхом Завете являются прообразами наших дней. Писание дает нам в Новом Завете следующее наставление, которое мы находим в Евреях, глава 4, стих 1. Для нас там метко сказано: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался ли кто из вас опоздавшим». Сегодня, во время благодати, мы видим верующих, ходящих в духовной бедности, и окружающая среда оказывает на них сильное влияние. Но Господь дал нам через Свой Дух и Свое Слово такое великое оснащение, что при полной зависимости от Него, то есть от святилища, преодолевая верой, мы можем в каждом деле иметь победу. Во всех вопросах жизни дети Божьи стоят в ответственности, и тем более в отношении принятия решения быть за Божьи пути или против. Если мы любим Господа и решимся следовать за Ним, то мы пойдем путем пустыни, путем нашего Господа. Я уверен, что в жизни такого дитя Божьего, где все ясно и нет препятствий, что-то неладно. Ибо путь в пустыне — это путь нашего Господа, но Его путь — это путь побед. Победы можно одерживать только над препятствиями, а не на гладком пути. Путь креста с Господом Иисусом не всегда легок, как и путь нашего Господа до Голгофы здесь, на этой земле, был трудным путем. Но как наш Господь ходил Божьими путями в полном послушании Ему, таким должно быть и наше хождение на Его пути в воле Небесного Отца. В этом будет прославлен милостивый и всемогущий Бог, а мы будем иметь благословение уже на земле, и тем более в вечности, когда Он заберет нас к Себе. Но как только мы будем следовать за Иисусом с раздвоенным сердцем, то и любовь наша будет обращена как к нашему Господу, так и приходящему миру. Тогда факт полного овладения нашего сердца Амалеком является лишь делом времени. Таких детей Божьих мы узнаем по вышеперечисленным качествам — леность, равнодушие и другие. По отношению к Божьим вещам это рассматривается. Такое случается вследствие усталости души. Любовь к этому миру не является оснащением для пути в пустыне. То не хватает радости, то не хватает силы для чтения Слова Божьего. В пустыне нужны вещи, которые способствуют сохранению в этой жаре. Вследствие недостатка духовной пищи люди ослабевают, изнемогают и заболевают. Такие верующие отстают в пути, как этот арьергард Израиля. Наш ветхий человек, Амалек, ведет борьбу в наших членах. Эта борьба становится жестокой. Сомнения в победах в нашей жизни увеличивается. Мы превращаемся в хвост церкви. Духовное расстояние этого хвоста от основной массы детей Божьих все время увеличивается, поэтому внутренняя связь со святилищем уже едва ощутима. А что касается хождения, то многие спасенные падают на землю сраженными, как в тексте читаем: «И побил сзади тебя всех ослабевших». ветхий человек, то есть Амалек, со своими хорошими связями с сатаной, стал им, то есть отставшим, преткновением, как однажды Агаг для Саула. Да, наш ветхий человек постоянно становится препятствием на нашем пути веры. Он является союзником врага человеческих душ. И немалым. Мы не знаем, сколько израильтян было убито Амаликом. Их было очень-очень много. Враг побил этот хвост. Иисусу Христу доверено Богом гораздо большее количество людей, чем Моисею. Но если в Иоанна 17:9 Господь сказал: «Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого», то логично возникают вопросы, не правда ли, как обстоит дело с Иудой, ведь он был учеником, конечно, он был учеником, но в Слове Божьем мы должны быть дома, тогда будем знать, где о чем можно прочитать. В Иоанна 17, стих 12, читаем по этому поводу: «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Да сбудется Писание. Это место Писания дает непосредственный ответ на возможные вопросы. Но кроме этого следует учесть и другие обстоятельства. Мы должны взять во внимание, что Иисус молился всю ночь на горе, чтобы сказать «да» в отношении избрания Иуды в число учеников, потому что Иисус знал, Он всезнающий, что Он должен Иуду избрать как своего будущего предателя. Так нам говорит об этом Библия. Так должно было быть. И после воскресения Господь говорит: «Не так ли надлежало пострадать Иисусу?» Лука 24:26. Да, Он должен был пострадать, иначе не было бы для нас спасения. Но Иуда не Ему принадлежал, иначе Он остался бы с Ним. И об этом мы читаем в 1 Иоанна, глава 2, стих 19. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Здесь решаются вопросы жизни и смерти, неподдельности и фальши. Такие высказывания... Я еще раз повторю слова Господа: «Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб». И мы говорим: какое это славное высказывание нашего Господа своему Богу и Отцу. До сего момента не могу понять, как могут спасенные сомневаться в Слове Божьего Сына. Я не могу это охватить. Это для меня высоковато, так как абсолютно противоречит Его Слову. Но как радует наши сердца то, что наш Господь ни одного из Своих не потеряет, ни одного. Из этих слов Иисуса ведь однозначно следует, что дети Божии не могут потерять спасение. Можете дома на кухонных весах взвесить, сколько это составляет, ни одного. И даже тогда Господь ни одного не потеряет, когда люди говорят, а это есть голос Амалека, что они сами хотят уйти от Господа, когда они возвращают Богу свое возрождение. Но только об этом ничего не написано в Библии. Это совершенно другое Евангелие, не от Господа. Мы видим, как глупы такие речи на фоне высказываний Слова Божьего по этому вопросу. Слава и благодарение нашему Господу за Его Слово, а не за высказывание некоторых верующих, противоречащие Писаниям. А теперь несколько слов о покое, в который Господь хочет ввести свой народ в обетованной земле. Как только Господь ввел Израиль в этот покой, то Он просит не забыть, изгладь память Амалека из Поднебесной, стих 19. Когда Израиль перешел Иордан и оказался в обетованной земле, то в соответствии с указаниями Господа исполняется Его Слово. Задание по отношению к этому вопросу, как мы выше слышали, получил первый царь Израиля Саул. Но этот своевольный человек был непослушен Богу и не полностью уничтожил Амалека, и вопрос уничтожения Амалека остался открытым из-за невыполнения указаний Господа. Обетование церкви небесные, но не в земле ханаанской. И как только при обращении мы во Христе входим в покой, то память Амалека, ветхого человека, следует изгладить. Я встретил однажды на своем пути милого брата, который утверждал, что дети Божии не имеют больше ветхого человека. Это, конечно, не первая глупость в церкви Иисуса, и не последняя, как говорится, ослоумие. И тогда приводят в доказательство какой-нибудь стих из Библии, как, например, Ефесянам 4:22, где написано: «Дабы вы, что касается прежнего образа жизни, отложили ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Так гласит оригинал. А враг скажет тебе: «Вот же ясно сказано, имеем прошедшее время». Так работает сатана, так как первую половину предложения они упускают, но все написано на своем месте, где ему следует быть. Здесь мы имеем такой же случай, как у нашего Господа. Он сказал, что разрушит храм. Это значит, что он должен умереть. Даже если он через 3 дня построил новый, то храм, тем не менее, нельзя разрушать. Поэтому в Ефесянах 4:22 и читаем: «Дабы вы, что касается прежнего образа жизни, отложили ветхого человека». Это совершенно другое, чем утверждение, что дети Божии не имеют больше ветхого человека. Итак, память Амалека должна быть изглажена. И задание к этому держит Господь в своих руках. Так как Господь во всем был послушен, то при первом воскресении мы получим новое тело, которое не имеет в себе ветхого человека. Мы можем и должны уже теперь в этом радоваться. Как только войдем в небесную славу, то Господь обеспечит нам абсолютный покой. В нашем тексте об этом сказано следующее: «Успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон», стих 19. Тогда память Амалека, нашего ветхого человека, будет на небесах навечно изглажена. После этого Господь добавляет еще что-то такое, как скрытое предупреждение к своим словам: «Не забудь». Это говорит Господь нам, забывчивым людям. Как это кончится, мы видим в истории Израиля. История церкви учит нас этому по-новому. «Не забудь, чтобы исполнилось, что написано в Экклесия 9, стих 5. Мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, то есть награды, потому что и память о них предана забвению». И нам не следует забывать, что мы имеем в себе две натуры — ветхого человека и новое творение. От нас зависит, которой натуре мы будем служить. Я еще раз повторяю, как Господь говорит здесь в Своем Слове тогдашнему Израилю, а сегодня нам: «Не забудь». Аминь.